Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Полный альбом. Добрый вечер, 20 часов и 5 минут. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Я Евгения Альбац. Начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Опять что-то непонятное творится на российско-украинской границе. Фотографы агентств и блогеры выкладывают в сеть фотографии танков, БТР, военных грузовиков, идущих от российской границы в сторону Донецка. НАТО сообщает, что опять у границы началась концентрация российских войск. Срочно, неожиданно начались учения войск Центрального округа. Пограничный пункт Изварина на российско-украинской границе уже сравнивают с Глявицем. Местечки на границе Германии и Польши, в котором 31 августа 1939 года сотрудники СС, офицеры СС захватили радиостанцию под видом польских офицеров, что послужило поводом для объявления войны Польши и начала Второй мировой войны. Одновременно с этим президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении огня и сегодня же заявил, что перемирие нарушилось 20 раз. В России идет массовый поток беженцев с востока Украины. Называют уже цифру в 100 тысяч человек. Жители покидают Славянск, Краматорск, Красный Лиман и так далее. Между тем, сегодня в Донецке начались давно ожидаемые переговоры. Украину там, Киев там представляет бывший президент Украины Леонид Кучма. С другой стороны, насколько я понимаю, выступает один из известных функционеров прежних киевских правительств Медведчук. Вроде бы за столом переговоров и посол России на Украине господин Зурабов и премьер-министр самопровозглашенной Донецкой республики господин Бородай. В общем, что-то, какие-то переговоры начались. И тем не менее, мы решили сегодня предложить тему нашей передачи «Будет ли война России с Украиной?», поскольку мы уже не раз и не два за последние полтора месяца нам казалось, что вот, наконец, успокаивается, все начиналось сначала. У нас на телефоне из Киева должен быть Евгений Киселев. Женя, ты слышишь меня? Его еще нет. Так, его набирают в студии «Эхо Москвы» Глеб Олегович Павловский, политолог. Глеб Олегович, здрасте.
Здрасте.
Алексей Георгиевич Арбатов, руководитель Центра международной безопасности и ММО Российской академии наук, академик Российской академии наук. Здрасте.
Добрый вечер.
Алексей Георгиевич. И мой коллега, военный корреспондент газеты «Аргументы и факты» Георгий Александрович Александров. Георгий, здрасте. Здрасте. Итак, сразу, вот давайте так, чтобы все представились, и война будет, господин Арбатов?
Гражданская война уже идет, очаговая, очень странная, трагическая. Если вы говорите о большой войне, то исключать ее нельзя. Мы, ученые, мыслим не нет, а вероятностью. Я думаю, что вероятность ее, к счастью, невелика. И вот последние самые новости о том, что начинается все-таки диалог, пусть пока странный, какой-то наспех, наскоро скроенный, но хочется надеяться, что это начало более фундаментального процесса.
Россия будет вводить войска на восток?
Нет.
Нет?
Нет.
Тогда большая война кого с кем?
Я же говорю, что не будет большой войны.
Окей. А, Георгий, что думаете?
Ну, я согласен. Я тоже думаю, что на самом деле войска в, по крайней мере, регулярной части водиться не будут. Другой вопрос, что то количество ополченцев, которые сейчас прибывают и в регионе, и на самом деле, конечно же, есть добровольцы из России, это тоже можно назвать войной. По сути, воюют российские граждане под флагом Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Новороссии, как угодно можно называть. И какие масштабы этого конфликта и сколько он затянется, пока совершенно непонятно. Это, я думаю, будет зависеть в большей степени от решения Киева, кстати, на мой взгляд. Потому что ополченцы, насколько я сегодня разговаривал с утра со многими представителями руководства Новороссии, они, в общем, довольно придерживаются самой позиции, которую декларировали раньше, что пока войска не будут отведены, то есть то, что Киев сделать не хочет, конфликт будет продолжаться.
Угу. Понятно. А, Глеб Олегович, что скажете?
Ну, война, как справедливо говорил Олег Горбатов, уже идет. И будет ли, станет ли она большой, не знает сегодня, я думаю, никто. По состоянию на сегодня никто не хочет идти так далеко. Но проблема-то в том и состоит, что ни один из участников конфликта не знает, насколько далеко готов пойти другой участник конфликта. И это создает, вот, собственно говоря, тормозит и договоренности. Кризис затягивается, и, соответственно, чем больше он затягивается, тем больше роль разных слабых взаимодействий, слабых включений. Начало переговоров, к сожалению, меня не утешает, потому что, если мы вспомним, все пики эскалации кризиса происходили как раз после начала, а иногда даже удачи, как считалось, тех или иных переговоров. Мы помним февраль, конец февраля, и после этого было еще несколько.
То есть классическая дилемма Устинка, когда стороны не доверяют
абсолютно.
Друг другу абсолютно?
Не могут, они не могут доверять, понимаете? И у них нет причин доверять друг другу, потому что, так сказать, западные санкции приобрели характер уже какого-то автомата, и никто не даст гарантии, что этот автомат будет выключен, даже если Путин, значит, торжественно пойдет в Коносу и прикажет всем возвращаться.
Да, ну какие? Вот. Какого автомата?
Нет, я думаю, что
пока
здесь...
Пока не все персональный характер это носит.
Не просто... Но тут тоже эскалация. Да, слабая, но эскалация. Вот ничего Порошенко, что может Порошенко, он сам еще не знает, он только проверяет, что он может. А, значит, ну, не знаю, вот участники сегодняшних переговоров в Донецке, они могут даже все вместе взятые, если вот они отдадут по своим вертикалям каким-то очень странным приказания, какая часть участвующих в конфликте при этом, значит, остановится. Мы этого не знаем, и этого никто не знает. Поэтому я думаю, пока эта ситуация будет сохраняться, очень вероятно, к сожалению, очень вероятно, я думаю, тоже надеюсь, что меньше 50% вероятности перерастания кризиса во что-то большее. Это может быть тоже не война Украины с Россией буквально, но это может быть что-то военнообразное.
Угу. Понятно, спасибо. Георгий, вы вернулись с востока Украины сколько дней? 10 назад, да?
Да, около того, чуть больше.
Вот в пятницу агентство постили вот этот снимок. Да? Идут танки, идут бронетранспортеры. Киев даже сообщил, что там есть установка «Град». Вот скажите мне все-таки, пожалуйста, откуда, мы понимаем, что, в общем, бронетранспортеру военмаги не купишь, да? Откуда все-таки у ополченцев техника?
Ну, скажем, то, что они мне сами рассказывали, да, часть техники – это то, что они смогли, простите за сленг, отжать у, так сказать, военных сил Украины.
Угу.
Часть была в частях, которые они взяли. Есть более или менее правдивая, на мой взгляд, информация о том, что часть техники, которую Россия должна была передать из Крыма украинским военным, тоже досталась в итоге ополчению. Но, правда, я не могу сказать, каким образом, так сказать, они смогли это приобрести. Я несколько раз подъезжал к тому же самому пункту Изварина, провел там буквально несколько дней, и при мне никаких прорывов, БТРов или КАМАЗов не было.
Угу.
Хотя, надо сказать такую вещь, что те же самые КАМАЗы трехосные, новые, они стоят на вооружении, не стоят на вооружении украинской армии, потому что просто КАМАЗ – это российский грузовик, а украинская армия пользуется КРАЗами. И, конечно, это вызывает определенного рода вопросы, откуда они там взялись. Но КАМАЗ можно купить, в общем, это не проблема. И такие же КАМАЗы я видел на российской территории. Вот. Но момент пересечения границы мной не был зафиксирован. Я не думаю, что у ополченцев есть большое количество тяжелого вооружения. Его сложно было бы спрятать. БТР есть, у батальона «Восток» есть. Я спрашивал, откуда он взялся. Они сказали, что они его где-то там буквально нашли на свалке и сами установили. И мне это рассказал механик-водитель. И я абсолютно уверен в том, что он говорил правду. Очень любя относился к этой штуке. И не давал на ней ничего рисовать. Вот, поэтому, насколько сейчас правдивая информация, насколько я знаю, со стороны ополчения ни разу не было использовано, по крайней мере, на данный момент, ни тяжелого вооружения. Минометы, да, используются, стрелковое оружие, но никаких установок «Град», ни фотографий их, пока нигде не было. У них есть несколько танков, насколько я знаю, но тоже они восстановлены. И тоже вполне могли быть взяты. Просто на той территории, на которой, собственно, сейчас находится Донецкая и Луганская Народные Республики, было большое количество военных частей, где были, собственно, те же самые танки, там Т-62, складированные. Может быть, они были взяты оттуда.
Вы имеете в виду части, которые еще со времен Советского Союза там были, да?
Да, как вариант также. Ну и те, которые действуют.
И там законсервированная какая-то техника была.
Да, ну вот при мне в Луганске, собственно, был двухдневный бой за погранотряд и за частью внутренних войск, и там стоял БТР. То есть в итоге он достался ополчению. Вполне себе новый такой симпатичный БТР.
Понятно. Алексей Георгиевич, к вам вопрос. Вот эти неожиданные учения Центрального округа, переброска войск и так далее, это что такое?
Демонстрация силы.
А смысл?
Смысл такой, что если Киев не отдаст приказ всерьез прекратить огонь и отвести на какое-то расстояние регулярную армию, особенно Национальную гвардию, то Россия может снова придвинуть к украинской границе такую же большую группировку, которая была там в апреле.
Ну, так я понимаю, что она уже придвинута.
Нет, заявлял
гораздо НАТО.
Меньше. Нет, ну, НАТО заявляет все время, что там есть некая группировка, но 40 тысяч группировка это одно, а 9 тысяч это другое.
То есть сейчас 9 тысяч, а до этого было
1000. Может быть 8, да. Да. Я не знаю, 8 или 9, но сейчас гораздо меньшая группировка, чем вот в те дни, особенно острые. Это было начало апреля. И потом второй раз это ближе к концу апреля было, когда туда снова перебрасывались, в том числе железнодорожным транспортом, тяжелая техника. Сейчас там ничего такого нет. Но Россия сейчас абсолютно спокойно и, я бы сказал, демонстративно использует такие методы, которые, в которых раньше мы обвиняли мировой империализм. То есть демонстрации силы, вот эти учения, в том числе стратегические, войск, пуски ракет и, значит, отработка переброски войск на большое расстояние. Это все вошло в обиход, и это не скрывается. И даже с гордостью об этом говорят.
А эта сила демонстрируется кому?
Эта сила демонстрируется, прежде всего, Киеву, чтобы он все-таки пошел на те условия, которые предъявляет ему негласно Россия и в большой разноголосице повстанцы. Все по-разному. А также и Западу. Запад сказал, что военного вмешательства не будет, но Россия пользуется каждым случаем, чтобы продемонстрировать Западу, что лучше, чтобы они держали свое слово. И чтобы не думали ни о каком военном вмешательстве, а также не наращивали контингенты НАТО в Прибалтике, в Польше, в пограничных натовских государствах, потому что Россия в ответ на это способна быстро нарастить свои военные группировки вокруг Украины и около Прибалтики.
А вот, Алексей Георгиевич, можно я вас спрошу?
Пожалуйста.
Вот в начале 2000-х Путин говорил о том, что Россия даже может вступить в НАТО. И я специально посмотрела, готовясь к передаче, он ни раз и ни два это произносил. И когда он говорил, очевидно, у него не вызывало опасений то, что НАТО приближается к российским границам. Вот что такое произошло, что теперь НАТО, это как было при советской власти, во времена Советского Союза, это опять исчадие ада, и мы не позволим, и мы будем наращивать, ну, все, что вы сейчас говорили. Вот что такое произошло?
Ну, много чего произошло. Все рассказать, это бы нам не хватило нашей передачи.
Ну да, более, но что... он, вы думаете, серьезно говорил о том, что Россия, в принципе, готова вступить в НАТО?
Значит, я вам могу дословно сказать, что он говорил. Я много раз эту цитату использовал сам, поэтому помню ее хорошо. Когда его спросили, почему Россия плохо относится к расширению НАТО на восток? А Россия всегда плохо относилась и при Ельцине. Всегда возражала против этого. Он на это ответил буквально следующее. Россия изменила бы отношение к этому процессу, если бы была частью этого процесса. То есть косвенно это действительно пас в сторону НАТО о том, что если вы расширяетесь на восток, вы должны нам обрисовать перспективы. Вы нас вообще имеете в виду, Россию, когда-то? Или вы к нашим границам подойдете, все постсоветское пространство займете, она составить где-то в стороне, с какими-то форумами непонятными, на которых просто говорили, такие как Совет.
То есть вы хотите сказать, что Путин никогда не имел в виду вхождение в НАТО России?
Я вполне допускаю, что он имел это в виду. Я не хочу сказать, что он лицемерил, что он вот так говорил просто ради красного словца. Он имел это в виду, но прежде всего, он, когда это говорил, он имел в виду, что нужна какая-то договоренность о пределах и целях расширения НАТО на восток. И поэтому он говорил, если вы расширяетесь, объясните нам, до каких пор вы это будете делать, и что вы имеете в виду насчет России. Вы Россию пригласите когда-нибудь в НАТО или нет. Он буквально так не говорил, но это читалось между строк. А в НАТО, как правило, когда так вопрос ставился, людьми, не облеченными столь высоким положением, типа вашего покорного слуги и многих других, они тогда говорили, у нас в НАТО никого не приглашают. В НАТО подают запрос и становятся в очередь. Вот подавайте запрос, пусть Путин скажет, примите нас, пожалуйста, в НАТО. Ему скажут, ну, становитесь вот после Хорватии. Придет время, мы рассмотрим эту тему. Ну, конечно, в НАТО никто всерьез никогда, ну, кроме каких-то очень таких вот увлекающихся политологов, никогда всерьез принимать Россию в НАТО никто не собирался. Они хотели иметь хорошие отношения с Россией, сотрудничать по многим направлениям, в том числе очень глубоким, но принимать нет.
Александр Ильич, а вы считаете НАТО угрозу для России?
Нет.
Нет. Спасибо. А исчерпывающий ответ. Глеб Олегович, вот сегодня, вот мы уже говорили, начались эти переговоры в Донецке. Я пытаюсь понять, вот кого там представляет господин Бородай, премьер-министр самопровозглашённой Донецкой Республики. Мы знаем, и мы, Георгий, он нам еще про это сумеет рассказать, о том, что там много разных групп. Да, внутри протестного или движения ополченцев. Да? Даже хотя бы... Пономарев-то расстрелян все-таки или не расстрелян?
Насколько я знаю, нет.
Непонятно. Но, в общем, хотя бы...
Заявил, что этого не было.
Не было. Но мы видим даже по взаимоотношениям между Стрелковым и бывшим самопровозглашенным мэром Славянска. Да? Там идет какая-то такая немножко махновщина. А Бородай, он... Почему присутствует на переговорах? И почему он, а не Стрелков и не Пушилин? Вообще, вот с вашей точки зрения, что это такое все?
Он присутствует именно как в данном случае, как тот, кем вы его назвали, как представитель самопровозглашенной республики.
Не, ну кого он представляет?
Вот эту самую самопровозглашенную республику, а внутри нее... как отчасти все такие образования, они отчасти символические, отчасти реальные. А проверить, что символическое, что реальное, как говорится, это скрытие покажет. Да? А внутри этой республики, конечно, он контролирует какой-то достаточно сектор с размытыми краями и находящийся в конфликте. Это всегда так бывает. Вопрос в том, что, конечно, присутствие Стрелкова на этих переговорах, наверное, ну, было бы сложным для украинской стороны. Вот они. И, ну, просто оно сделано здесь. Все-таки он, безусловно, солдат. И с их точки зрения террорист в чистом виде. Поэтому они вряд ли смогли бы сидеть с ним за переговорным столом.
Слушайте, ну когда был Хасавюрт, я была на этих летала туда вместе с генералом Лебедем. Лебедь садился за стол переговоров с Масхадовым, который тоже с точки зрения России вполне себе был террористом.
Я думаю, что сегодня вряд ли бесконечно стоит, я тоже люблю эту аналогию, она хороша тем, что показывает, что похоже, что отличается, но вообще феномен полевых командиров, он отличается от феномена, так сказать, премьер-министров самопровозглашенных республик. Басаев имел, кстати, тогда, по-моему, какую-то политическую позицию, по-моему, был зам. Я уже не помню, проблема сегодня вот именно в том, что как бы в каком смысле все эти предпереговоры должны создать вот какую-то условную территорию, которая переговорную, которой сейчас нет, в принципе, где, значит, сказать, ведущие переговоры будут минимально рассчитывать, что если они достигают каких-то переговоров, то один, более-менее одинаково понимают обе стороны, чего они достигли, и те, кто дадут приказ, более-менее рассчитывают на исполнение этого приказа. Но сегодня это еще это преамбула. Таким это очень трудно, потому что нет, Восток не имеет единого лидера, он даже номинально представляет собой две, значит, два вот этого квазигосударственных образования, а внутри этого вот это военная и политическая вертикаль, они всегда живут как кошка с собакой, это известно, значит, сказать. И сегодня проблема слова, вот Украина тоже, занимая себя, называя, значит, сказать, всех стреляющих террористами, она, это у них официальный, абсолютно несокрушимый термин, да, она отсекает себе довольно много возможностей политического регулирования, потому что люди, которые даже просто живут, а взаимодействовали с этой самопровозглашенными государствами, они теперь боятся. Они боятся, что потом их, извините, прижопят за сотрудничество с терроризмом. Терроризм – это ведь, это значит, тебя можно убить на месте. Да? Если ты террорист, значит, в принципе, тебя можно застрелить на месте. А кто даст гарантии? Порошенко даст гарантии? Какие гарантии Порошенко? Кто верит в гарантии Порошенко? Если вот даже вот там они, батальон Айдер, по-моему, значит, сказать, одни говорят, что его распустили, а другие говорят, что Порошенко сказал не распускать.
Я вас как раз хотела спросить, вот что вы знаете, вы, Георгий, что вы знаете по поводу того, что тот же губернатор Днепропетровской области Коломойский отказался подчиняться Порошенко? Это действительно так?
Ну, источник не назван. Это же некий источник в там около киевских кругах. Насколько мне рассказывали, собственно, подчинение весьма слабое. Там вот там уже господину Авакову и Порошенко в том числе.
Но Авакову-то я как раз понимаю. Он в этом смысле у него, так сказать, не очень понятная легитимность. А Порошенко все-таки избранный президент Украины, признанный другими государствами и признанный Путиным. Потому что даже теперь Life News, говоря о Порошенко, говорит, там Владимир Путин переговорил со своим коллегой с Украины. То есть Порошенко признан.
Ну, для Коломойского это Порошенко просто, значит, старый конкурент, враг, который как бы какой-то интригой оказался президентом. Он его, я думаю, просто
не
авторитетен.
Я не видел такого заявления Коломойского.
Да нет, они воюют, по-моему, уже, я не знаю, лет 15, по-моему. Это известно всей Украине.
Они могут воевать, пока не, ради бога, но...
Ну, вот сейчас, по-моему, он его, если не снял еще, то вот-вот снимет, да, как известно. Уже это объявлено. Поэтому кто такой Порошенко для Коломойского?
Вот это Порошенко
вопрос,
объявил...
кстати, о том, кто будет выполнять приказы Порошенко. А Коломойский, ведь это не просто Коломойский, человек с деньгами на счету. Это держатель частной армии, небольшой, а может быть большой, но по сегодняшним масштабам достаточно.
Ну, тем не менее, создание батальона «Днепр» позволило удержать Днепропетровскую область.
А захочет ли он в следующий раз, значит, удерживать своими войсками что-либо, неизвестно.
Ну и, во-вторых, у него есть амбиции, он же, насколько я знаю, хочет часть территории Луганской и Донецкой областей включить в Днепропетровскую область. Тут недавно прошла информация о том, что он чуть неофициально об этом заявил. А, знаете, там
я
же...
Я не думаю, что он такой идиот.
Нет, он говорил это просто, ну, у них это не является криминальной идеей. Почему? Ну, он предлагает изменить административное деление.
Вот. Второй момент, что на Украине в данный момент сейчас у всех богатых людей есть свои службы безопасности, частные армии, как угодно можно называть. И у Ахметова она есть, она охраняет предприятие, там частично не участвует, насколько я знаю, в военных действиях, но пока просто на нее не покушались. Если вдруг станет вопрос о национализации, я думаю, что, конечно, там будут и эти подразделения участвовать. А вопрос подчинения, есть очень простой пример. В Донецком аэропорту, когда шел разговор о том, чтобы забрать тела, которые разлагались там на жаре, и совершенно ужасно там было, насколько я знаю, Пушилин разговаривал с тем же Аваковым, получил от него согласие на то, что Красный Крест заберет тела. Когда Красный Крест выдвинулся, их расстреляли. То есть получается, что в том же Донецком аэропорту сидят люди, которые не подчиняются ни Киеву, и непонятно кому, и даже никто не знает, кто и что это за люди. И таких подразделений довольно много разных, так же, как и, собственно, да, так же, как, собственно, и ополченцы, которые сейчас танковую колонну разбили на днях, тоже у них никто не объявляет официально, что это были за, что это был за отряд.
Мы сейчас должны уйти на новости, а потом вернемся обратно в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац. Полный альбац.
Еще раз добрый вечер. 20 часов и 32 минуты. Вы можете себе представить? Я сейчас выяснила, что ни Павловский, ни Арбатов, ни Александров не смотрят футбол. И о чем? Может, Света Ростовцева, вот мой звукооператор, любимый просто на «Эхо Москвы», она, конечно, смотрит футбол. А сейчас мы пытаемся связаться с Евгением Киселевым, который в Киеве. Почему-то у нас... Пока ничего не получается. Убей меня, Бог, чтобы я понимала, почему это такая большая проблема. Вот что я хотела вас спросить. Значит, вот Порошенко объявил план А. На «Эхо Москвы» тоже вывешивалось, и можно было прослушать его обращение к нации. Да, он сказал, что если не получится план А, есть план Б. Два вопроса. Первый. Когда Порошенко объявил свой план о прекращении огня, тут же с Донбасса послышались голоса, что мы этого делать не будем, потому что идея Порошенко, устроить блицкриг и всех нас, значит, это порезать. И, насколько я понимаю, ополченцы не стали соблюдать предложенное недельное перемирие. Это первый мой вопрос. И второй. Что вы знаете о том, что такое план Б Порошенко? Что скажете, Алексей Георгиевич Арбатов?
Вообще, как показывает опыт такого рода конфликтов, разоружение – это последний этап, а не первый. Потому что ополченцы...
Он не говорил, он сказал о прекращении огня.
Да, и сложить оружие. Еще один пункт. И сложить оружие. Это нереально. Вот армия может прекратить стрельбу и даже отойти на какое-то расстояние, ничего с ней не сделается. А если ополченцы сложат оружие до того, как введены наблюдатели международные, даны гарантии безопасности, их просто всех перебьют и все, и никто ахнуть не успеет.
А вот, кстати, почему туда не введены ни голубые каски, ничего? Почему
они не введены, потому что они могут быть введены только в случае заключения перемирия. Только тогда они могут быть введены. Потому что голубые каски не воюют. Они могут себя защищать, применяя оружие. Тут новшество последних лет. Но, в принципе, они вводятся для того, чтобы следить за прекращением огня. И везде, где они есть в мире, а сейчас, по-моему, 18 миротворческих операций ООН проводит, в том числе с военными контингентами, они везде следят за прекращением огня. Это процесс, который имеет свою последовательность. Нельзя импровизировать и нарушать некий порядок. Так, точно так же, как нельзя давать 7 дней до подписания соглашения об ассоциации. Если вы прекращаете огонь, ну, сделайте хотя бы его на 3 недели. И прекратив огонь со стороны регулярных войск, и желательно Национальной гвардии, если кто-то может ее из Киева контролировать, вы затем говорите, подписываем соглашение, прекращение огня, обращаемся к международной организации, в данном случае это ОБСЕ, введите миротворческий контингент, пусть это будут вооруженные люди, это будут люди из нейтральных стран в основном, пусть они стоят в таких-то пунктах, контролируют такие-то дороги, такие-то ключевые районы. Вот это так делается. А потом уже ведут переговоры о другом. Гуманитарная помощь, обмен пленными, возвращение беженцами. Это длительный процесс, и практика многих десятилетий сформировала определенные правила и последовательность. Если она нарушается, получается обратный результат.
Понятно.
Насчет плана Б я не знаю. Импровизировать не хочу.
Георгий, я хотел вас спросить, а все-таки вот вы же много там времени пробыли. Все-таки там есть какой-то, ну, я не говорю один лидер, но я не знаю, какой-то общий штаб или вот, собственно, с кем можно вести переговоры там на Донбассе?
Ну, если говорить, вы спросили до этого по поводу Бородаева, у меня есть ощущение, причем по его официальным словам, которые он неоднократно говорил на митингах, попробую его так процитировать, он говорил, что у нас есть деньги, но мы не можем их выплатить, потому что не построена система. Мне кажется, что вполне вероятно, он просто один из источников финансирования, да, скажем так. Ну, это может быть и неплохо, потому что речь идет о пенсии, зарплатах, госслужащим и, в общем, необходимых деньгах сейчас.
А по поводу... Секундочку, насколько я понимаю, в Донецк по-прежнему переводят деньги в Киев.
Не во все города.
Нет, в Донецк, непосредственно в Донецк. Там переводят деньги Киев. Да, в Славянск они перестали переводить. И в Краматорск они перестали переводить, да.
Вот, и, возможно, другие населенные пункты, потому что там просто технически нет возможности доставки денег, потому что инкассаторские машины часто останавливают и грабят. Причем это делают вот эти вот непонятные отряды под видом отряда ополченцев. Это, там же очень много криминала сейчас. Там просто банды, которые действительно занимаются и бандитизмом, и мародерством. И все это делается под флагом Новороссии, как правило. Причем надо сказать, что ополченцы их пытаются как-то ловить и давить, но пока с переменным успехом. Вопрос о переговорах. Сейчас это необходимо, потому что, к сожалению, все говорят о некой военной составляющей. А ведь эти территории стоят на грани, и уже практически некоторые за грани гуманитарной катастрофы. Там на днях кончится вода в том же самом Донецке, и, соответственно, начнутся все...
Там перебит водопровод, да?
Ну, ополченцы утверждают, что, собственно, украинские силы это сделали. И когда я общался с представителем украинской стороны, так косвенно там были люди, которые... Нам надо сказать такую вещь, что регулярные войска, которые там стоят, военные, они абсолютно нормальные ребята, и к ним подъезжаешь, начинаешь с ними разговаривать.
Регулярные войска — это что?
Регулярные украинские войска.
Это вот украинская армия. Украинская армия.
Да, это вот именно регулярные войска, не нацгвардии, не батальоны. Какие-то. Ну, их легко очень отличить, они на вопрос, как бы, что они делают, они сразу начинают жаловаться, как им тяжело, как бросили одних в поле, дали бочку воды, им жить негде, и никто их не кормит.
Ой, я вспоминаю Первую Чеченскую войну. Так.
Очень похоже, на самом деле, я был, представляю. А, собственно, был разговор о том, что неплохо было бы отключить электричество и воду, и тогда бы сами ополченцы бы сдались через какое-то время. То есть, какие-то косвенные улики за то, что это происходит, есть. И, в общем, в регионе проблемы и с лекарствами, и, я думаю, скоро начнутся серьезные проблемы с продовольствием. Когда я был уже там, скажем, было сложно купить какие-то сигареты, какие-то там виды продуктов, сейчас они будут...
Но хлеб есть?
Хлеб есть, да, хлеб есть, но на самом деле хлеб там есть свой, да, то есть там есть запасы. Но вода гораздо сложнее, это более сложная проблема. И если ее не решить в скором времени, то и поток беженцев увеличится значительно, и, собственно, заболевания начнутся разные, малоприятные. Ну, и это явно не пойдет на дело мира никаким образом. То есть только озлобит еще больше населения. Потому что надо сказать, что если вначале все-таки местные люди в большей степени были там за свободу, еще за что-то, то сейчас в ополчение идут против хунты. То есть, как бы, то, что они говорят, они идут против войск, которые их бомбят, которые не стреляют, которые их пугают. И там уже не идет разговор о вступлении в Россию, а просто они хотят оказывать сопротивление тем, кто приходит к ним. Потому что те же самые регулярные войска не заходят в города. В города заходят батальоны, вот эти самые, там, и Азов, и Донбасс, и эти прочие, и зачистки проводят они, и проводят довольно жестко, насколько я знаю. То есть, прямых доказательств у меня нет, но там есть тоже и мародерство, и насилие, и избиение, и пытки, и, в общем, все радости военные. И население их просто боится. Ну, это абсолютно нормально, потому что одно дело, когда есть люди, которые настроены, ну, скажем, объективно на поддержание мира, да, есть те, кто приходит в прямом смысле с плохими намерениями. То есть там около того же Луганского аэропорта стоит, где сейчас заперты украинские войска, стоит блокпост, где просто все машины, когда приезжают, они забирают все, что им нравится из машин.
А это блокпост кого?
Украинский
нацгвардии. А нацгвардия серьезно отличается от войск?
А их же там очень много. Там тоже нацгвардии, это разные люди. Это призывники какие-то непонятные, это те, кого забрали, по-моему, мобилизации просто буквально силой. Те, кто сами пришли по объявлению, вот это вот как там хотите убивать, позвоните по телефону, да, то есть там есть и наемники, там есть и просто абсолютно какие-то работяги, которые вот просто случайно туда попали. И, конечно, тоже неоднородная весьма контора. То есть они вот так и назвали нас гвардией, а там тоже единства нет. Вот. Так же, как и нет единства там ни в форме, ни в вооружении, они все по-разному одеты и даже выглядят. Это все как какое-то. Знаете, ополченцы-то, в общем, выглядят более регулярными и обученными, чем украинские войска, причем на порядок серьезней. Вот. По поводу... Еще хотелось вот какую вещь сказать. Видите, с самого начала шло... Люди же не верили в то, что будут применяться там танки. Никто в это не верил. Они начали применяться. Потом стали говорить, что нет, ну тяжелое вооружение, ну не может быть. Там САУшки, не дай бог, там 152-миллиметровые. Их стали применять. Потом начались авианалеты. То, что произошло в Луганске, это, конечно, кошмарно абсолютно. И поэтому здесь какие-то прогнозы делать о дальнейшем развитии сложно. Вот эта грань, она все время отходит. Сейчас в интернете появилось видео, на котором эти установки залпового огня «Смерч» едут в сторону, собственно, насколько я понимаю, в сторону конфликта, да, в сторону линии фронта. А это ужасное оружие, которое выжигает там десятки гектаров. Если будет применено, то там говорить о каком-то точечном ударе невозможно. То есть это просто будут выжженные кварталы. И это все применяется, к сожалению. То есть пока еще смерчи не были применены, но как бы логика развития показывает.
Понятно. Отлично. У нас тут мне показывает звукорежиссер Светлана Ростовцева, показывает, что наконец Евгений Киселев с нами. Жень, ты с нами? Женя. Женя, извини, ради бога, спасибо тебе большое, что ты вышел в эфир. Мы говорим по поводу, насколько возможно война России с Украиной. Сегодня на сайте «Эхо» висит большой твой пост по этому поводу, где ты сравниваешь ситуацию в Изварино с Глявицем. И, в общем, твой прогноз очень...
Это не я сравниваю, это Глеб Павловский сравнил, а я его цитировал.
Понятно. Да. Скажи, пожалуйста, вот первое. Вот как из Киева видится сегодняшняя ситуация на российско-украинской границе? Алло.
Ситуация на границе?
Да.
Ну, смотрите, ситуация на самом деле видится чрезвычайно запутанно, потому что, как всегда, очень много информации, которая не совсем соответствует действительности, а порой вовсе не соответствует действительности. Здесь очень много мутных информационных и гиперинформационных потоков. Для меня очевидно одно, что все-таки появление господина Медведчука, бывшего главы администрации президента Купчина и, можно сказать, весьма близкого и доверенного человека Владимира Путина.
Это можно в Донецке. Сказать,
главного его агента влияния на Украине, которое подтверждено вчерашним заявлением, таким оптимистическим, обнадеживающим пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Это индикатор того, что все-таки Путин пытается найти какое-то переговорное решение. То есть, с одной стороны, бросает оружие, но с другой стороны, опять в который раз ставит на человека, который всегда был для него таким вот главным советником по всем украинским делам, которому он почему-то безгранично доверяет. Хотя, вот удивительным образом, люди, которые мало-мальски знают современную политическую историю Украины, не дадут мне соврать. Буквально за любой проект, за который не брался только Виктор Медведчук, всякий раз это оканчивалось провалом, фиаско. В известном смысле и история с попытками блокировать евроинтеграцию Украины, которая привела к Майдану, это была история, это был проект Медведчука. И провальные попытки протащить на пост президента вопреки Ющенко Виктора Януковича в 2004 году, которые привели к первому Майдану, это все дело рук господина Медведчука. Но он опять появляется, что называется, такой рояль в кустах, и это значит, что Путин, похоже, все-таки вот в очередной раз доверяется какому-то переговорному, политическому, какому-то интрижному проекту, при этом продолжая брецать оружием. Я думаю, что первый вариант, на самом деле, для Путина, для России сейчас выглядит примерно следующим образом. Чтобы все эти одиозные личности, которые на самом деле мертвым грузом уже повисли на ногах у Владимира Владимировича, вот все эти гиркины, бесы, конструкторы, вот, которые слетелись туда, как летающие там мотыльки на огонь ночью, вот, на этот тлеющий, не то что тлеющий, полыхающий военный конфликт, так как они раньше приезжали в Приднестровье, как они приезжали там в 93-м году под стены Белого дома и так далее. Вот чтобы, грубо говоря, они там друг друга перестреляли, а в результате возникла какая-то другая конструкция, вот когда кто-то там садится за стол переговоров, договаривается о том, чтобы все-таки провести, предположим, какие-то местные региональные выборы, в результате которых другие люди будут выбраны в, предположим, областные советы Луганщины и Донеччины, которые там в рамках конституционных изменений, обещанных Порошенко, получат возможность сами избиратели, сами назначать руководителей исполнительных органов власти, и в результате там губернаторами восточных и юго-восточных регионов вот этих двух мятежных станут какие-то, ну, скажем, более цивилизованные люди, которые будут де юре находиться, тем не менее, встроенными в некую вертикаль власти с центром в Киеве, а де-факто в значительной степени управляться из Москвы через того же Медведчука. Но это вот такая умозрительная конструкция, которая совершенно не значит, что ее поддерживает президент, что ее поддерживают многие другие политики. Но вот все-таки то, что там за одним столом сидят посол Зурабов, представитель ОБСЕ Дарьявини, бывший президент Кучма, упомянутый неоднократно мною Медведчук, и там кто-то еще, вот это свидетельствует, на мой взгляд, о том, что Владимир Владимирович ищет какие-то отходные пути.
Окей. Жень, у нас, поскольку времени мало, скажи, пожалуйста, вот Порошенко, президент Петр Порошенко сказал, что если не сработает план А, то есть наготове план Б. У тебя есть представление, что это за план Б?
Я теперь в догадках. Для меня что очевидно, что де-факто никакого прекращения огня нет. Просто украинские силы не ведут наступательных боевых действий. Но там по ним стреляют, они отвечают. Просто нет наступательной активности с их стороны. Пройдет неделя. Вполне вероятно, что в пятницу, когда вот эта неделя истечет, объявленного такого виртуального перемирия, опять начнутся активные боевые действия. При этом я хочу заметить, что вот среди так называемых там ополченцев, назовите как хотите, там вооруженными сепаратистами, террористами, неважно, это все игра слова, растут уже такие требования, такие настроения, что Путин нас предает, Россия нас предает. И я не знаю, это становится большой проблемой уже для самого Владимира Владимировича и для Кремля, потому что так глядишь, они сами выписывают себе вооруженную фронту на западных границах России, на юго западных границах России.
Понятно. Спасибо большое, Жень. Спасибо. Глеб Олегович, что вы думаете по поводу того, что Евгений Киселев из Киева говорит о том, что вот этот фактор Медведчука скорее говорит о том, что Путин хочет переговоров, а не войны?
Появление Медведчука это совершенно определенно как бы личное, я думаю, даже преимущественная инициатива скорее Путина, чем Медведчука. Медведчук может это предложить, но я думаю, что он бы не пошел туда без путинского «да». Проблема ведь в том, что нужен такой результат переговоров, который каждый из основных участников конфликта могут предъявить как свою победу. Да, никто не хочет заплатить за это, так сказать, ценой не своей, я уже не говорю, люди внизу не хотят платить своей жизнью, а люди вверху не хотят платить своими рейтингами. Это серьезная проблема.
А поэтому... какой результат может устроить Путина?
Здесь нет, понимаете, этот результат должен возникнуть. Конечно, результат, при котором, который он может объяснить стране, как в каком-то смысле победу. Да? Какие-то, конечно же, в это должны входить. Они, видимо, и войдут уже какие-то изменения, значит, в украинской в устройстве восточных регионов. Конечно, если будут раздавлены просто военной силой ополченцы на Востоке, то Путин будет морально ответственен за это. И здесь причем. Он же, его аудитория не ополченцы. Его аудитория здесь. Он с ней разговаривает, он перед ней несет ответственность, и она сужает его коридор. Конечно, он не может, как его там, от него требует Запад, призвать ополченцев сложить оружие. Потому что результат совершенно понятен в отношении, во-первых, ополченцев, во-вторых, что для него очень важно, не менее важно, его самого. Это будет капитуляция Путина. И здесь это будет немедленно именно так оценено в первую очередь.
Каким оценено?
Раз...
это будет оценено так, вот, так как это сделают федеральные
очередь,
каналы.
Нет, в первую очередь вот именно этими вот дополнительными 25-30%, которые пришли к Путину в результате вот за эти три месяца. 25-30%. Вот они превратятся, конечно, они превратятся в антипутинскую новую оппозицию. Совершенно какой-то, еще я не знаю, с какой идеологии. Путин не может так рисковать и не будет. Поэтому, значит, никто не хочет потерять лицо, это совершенно понятно. А Порошенко также, значит, многого не может сделать. Тоже, это тоже совершенно понятно. Но, есть люди на Востоке, помимо воюющих, да, они уже, у них уже другие мозги. Я думаю, что вы это знаете, там это уже не прежний народ. Они уже тоже, у них что-то происходит в голове. Вот эти донецкие зарабичане, значит, сказать, они тоже так не успокоятся, с ними будет трудно. Они не готовы остаться без защиты.
То есть, это что, извините, Георгий, вы думаете, что там будут партизанские действия? Или что? Вот я никак не могу понять, какой тут вариант, который может устроить...
Понимаете, вот вы говорили про демонстрацию сил. Конечно. А что еще, когда ты не можешь решить конфликт, не можешь решить кризис, всем сторонам остается только демонстрировать силу. Та сторона, которая перестает демонстрировать силу, демонстрирует слабость. И выбывает в каком-то смысле из числа участников решения.
А заранее нельзя было об этом подумать как-то? Что должна быть какая-то стратегия
выхода? Это можно написать внизу каждой страницы всемирной истории. Просто на каждой страничке надо было думать заранее.
Георгий, что может устроить вот донецких?
Ну, конечно, они хотят, чтобы прекратилась стрельба. Вот так. Самое первое и самое важное, большинство населения, я думаю, половина тех, кто настроен, там есть люди настроенные и прозападно, их меньше, конечно, гораздо, но вот средняя прослойка людей хотят, чтобы просто прекратилась война.
Ну, а ополченцы готовы прекратить стрельбу?
Думаю, что нет. Те, кто уже, во-первых, попробовал крови, во-вторых, потерял товарищей и вообще побывал в боевых действиях, нет, конечно, они будут, я думаю, пойдут, возможно, я не могу утверждать, но пойдут на теракты. Ну, это обычная логика, та же самая чеченская, да, то есть, потому что я видел очень много людей, у кого там попал снаряд в дом, или кто-то погиб, которые говорили, ну, нам нечем ответить самолетом, мы его не можем сбить, мы поедем во Львов и взорвем там бомбу. И пусть там тоже все погибнут, и почему они смотрят по телевизору и все это вранье, и не видят, беды у себя. Второй аспект. Там есть некая уверенность, и у ополченцев в том числе, что они, например, защищают Крым. Потому что они уверены, что если эта территория будет сдана, то дальше, поскольку риторика в Киеве идет в ту сторону, многие об этом говорят.
Что вернем Крым, да.
Да, что попробуют, соответственно, дальше напасть на Крым. Поэтому в каком-то смысле это буферная зона сейчас есть.
При наличии Черноморского флота в Крыму?
Знаете как, никто же не говорит, что его вернут. Может быть, попытка какая-то. Опять же, даже диверсионная деятельность в основе на татар, может быть, с опорой. Для того, чтобы вести диверсионную войну, не надо много людей. Хватит там трех небольших групп. И это уже будет настолько раскачивать ситуацию, что можно будет подавать средства массовой информации, так как это выгодно.
И, собственно говоря, на эту версию работает, к сожалению, сейчас западная политика, потому что они все время, каждый день с утра подчеркивают, что нет, вот Крым мы не забудем, не простим, а значит, вероятно, они будут что-то делать, если когда закончится конфликт на Востоке. Да? Дальше следующая остановка — Крым. Это тоже
западная политика, вы имеете в виду?
Да, просто. И, по-моему, Ангела Меркель и Барак Обама, встав утром после кофе, делают две вещи. Во-первых, поздравляют Порошенко с гениальным планом. И второе, обещают новые санкции Путину. Вот это просто каждый день по нескольку раз, несколько новостей в день.
А что они могут еще делать, если произошло впервые после Второй мировой войны передел границ?
Это все, что они могут делать, все могут делать что-то другое. Но ожидать, вот если начнутся реальные переговоры, то надо ждать, я думаю, скорее усиления вот, вооруженной части конфликта. Вот так. Вьетнамские переговоры шли, по-моему, за время вьетнамских переговоров сбросили больше бомб, чем до их начала, значит, сказать.
Алексей Георгиевич, вы тоже так пессимистически относитесь к этим переговорам?
Я не пессимистически отношусь. Я просто хочу, чтобы за деревьями был виден и лес. Вот эти трагедии, которые происходят на юго-востоке Украины, они, конечно, в центре внимания должны стоять. И об этом человеческом измерении никогда не надо забывать. Но не надо забывать о том, с чего начался конфликт. И если это очень упростить, то он начался с того, что Запад пытался утащить Украину на Запад. А Россия попыталась этому помешать. Сначала хотели подписывать соглашение. Ну, вы помните, Янукович.
А у нас Путин... осталось одна минута, а вы нас...
Нет, давайте я все-таки закончу. Скажу, что без договоренности о будущем статусе Украины, о ее отношениях с Евросоюзом, о ее отношениях с Россией, о влиянии России, спокойствия и стабильности не будет, и, может быть, даже и прочного мира там не будет.
Да, это понятно. Я просто другого никак не могу понять. Вот я помню, у нас собственный опыт — это Чеченская война. Я помню, что вторая война — это была война на уничтожение тех, кто стоял за независимую Ичкерию. И закончилось это тем, что Грозный выглядел как города времен Великой Отечественной войны. Я там была, я видела это своими глазами.
Я там тоже неоднократно была.
И в результате, так понимаете, получается, что никакого другого варианта, кроме того кошмара, который мы наблюдали в Грозном и в Чечне, с зачистками, с глубинными бомбами, с массовой гибелью мирных людей, вообще не остается.
Нет, там была военная победа. Правда, что мы потом получили на Северном Кавказе, это уже отдельная песня. Здесь не может быть военной победы. Должен прийти мир. Но это мир будет не просто замирение на Юго-Востоке. Это мир будет еще и договоренность между Россией, Европой и США о том, все-таки, каков будет статус и путь Украины. Россия просто так не отпустит. Они тоже просто так не отдадут.
Поэтому... Россия, вы говорите, просто так не отпустит. Украина — это что, область России?
Нет, это не область России, но это государство, которое глубоко расколото, где идет война, и Запад, и Россия считают, что они имеют право на определение судьбы Украины.
На этом мы заканчиваем. Мы уже перебрали минуту. Спасибо всем. До свидания.
Полный альбац. Простите, как вас представить?
Реклама.